Не надо терять времени. Особенно будущим священникам. Беда, если священник не знает, как молиться. И не имеет никакого опыта. Это беда. Что он будет о сам вон и говорить, чему учить. Не случайно Серафим Саровский называл черными головешками тех монахов, которые облеклись в мантию, а молитвы не имеют. Существо вообще даже иноческого делания – это умная молитва. Но когда мы говорим «иноческого делания», это совсем не означает, что миряне свободны от этого. Мы все христиане. И апостол всем сказал – непрестанно молитесь. Поэтому нужно приучать себя. Вы слышите? Надо приучать себя. Нужно поставить это за правило. Если хотите, каждый может себе сказать, вот за эту всенощную я хочу, хоть 30 раз от всей души произнесу молитву Иисусову. За всю всенощную, когда можно 1000 произнести. Ну, хоть 30. Но так, как это нужно делать. Нужно начать. Иначе обессмысливается все наше христианство, и все наше обучение, и вся наша церковность. Может быть, еще я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, которая, может быть, нам и не пригодится совсем, но знать так, теоретически, нам нужно знать. Эту мысль я просто процитирую из книги монаха Меркурия «В горах Кавказа». Вот что он пишет. «Признак непрестанности и самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее благодатности». Слыхали? Все говорят о непрестанной молитве Иисусовой. Правда же? Высоко? Еще бы. Он правильно пишет. «Отнюдь не является еще сам по себе признаком ее благодатности, потому что не гарантирует тех плодов, которые всегда указывали на ее благодатность». Духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, подменяется у некоторых иной промежуточной целью, приобретением непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения. Вы слышите? Целью молитвы даже Иисусовой является вовсе не ее непрестанность. Непрестанность необходима как средство, как инструмент, но не как цель. Непрестанность может возникнуть за счет того, что вводится от частого повторения, она вводится просто в подсознание. Так и тогда человек уподобляется буддисту какому-нибудь, индуисту, который тоже может произносить там разные магические слова, типа «Ом». И тоже будет непрестанность. Непрестанность не есть благодатность еще. Благодатность тогда возникает, только тогда, когда эта непрестанная молитва рассматривается как средство. Так? Одним, если хотите, средством. Цель же – приобретение познания себя, смирения. И молитва это очень и очень помогает человеку. Просто является необходимым условием в духовной жизни. Без нее нет духовной жизни. Это нужно просто запомнить. Нет духовной жизни без молитвы. Поэтому если мы, вот проведя тут годы и прочее, не молимся, значит, у нас просто нет духовной жизни. Вы знаете, это надо просто знать. Это аксиома. Ни о какой духовной жизни речь не может быть, когда человек не молится и не понуждает себя к этому. Пожалуйста.
Я в этой связи хотел спросить, сводится ли вообще опыт молитвы только к опыту Иисуса в молитве, потому что, например, в послании Иосифа Волоцкого, который известный как духовный грамот, там не говорится ни слова о Иисусовой молитве, а говорится о сосредоточении ума во время богослужения и внимании словам, произносимым в храме.
Дело вот в чем, что и то, и другое, так сказать, не исключает совершенно друг друга. Молитва Иисуса – это просто есть краткая молитва, которая наиболее удобна. Но у человека могут быть различные состояния. И человек иногда может способен, и ему, может быть, даже легче, может быть, читать какую-то длинную молитву, или участвовать умом в богослужении сосредоточенно и так далее. Но я вам скажу, что опыт, я бы сказал, даже бесчисленный опыт подвижников говорит, что любую другую молитву постоянно в душе совершать трудно. А вот молитву Иисусову легко. Или молитву Матаря. Некоторые говорят, что молитву Матаря: «Боже, очисти мя грешного или грешника». Пожалуйста. Речь идет не о том, что именно молитва Иисуса сама по себе как таковая, она просто наиболее удобна. Только поэтому. Но если человек, действительно, для него богослужение является сейчас как раз хорошей такой атмосферой, в которой он может вместе с богослужением молиться, пожалуйста, в этом нет никакого противоречия. Но бывает обычно довольно это сложно, постоянно. И потом, как я вам уже сказал, что молитва Иисусова, когда человек уже немножечко продвинется, она нисколько не мешает вниманию и участию в богослужении. Ну, я не знаю, стоит нам говорить о прелести. Вообще-то, наверное, стоит немножко, да? Два слова все-таки поговорим. Потому что мы с вами в прелести не находимся. Так что нам-то об этом говорить бы и не нужно. Хотя, правда, есть такое высказывание одно интересное. Вот такое: прелесть есть состояние всех человеков без исключения. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Вы слышите, как интересно? Знание того, что я в прелести, есть величайшее даже предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Вот это интересно. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истинную. Интересно. Интересно. Вообще Семен Новый Богослов так и говорит, что все люди находятся в прелести. В чем вот состоит прелесть? Я думаю, что теперь мы с вами поймем. В том, что мы не видим себя. Мы не видим действительно своей греховности в полном смысле этого слова. Своей неспособности только своими силами бороться с грехом. Слышите, я подчеркиваю только. Почему? Ложь протестантизма в том состоит, как лукаво они ввели какую мысль. Человек – это соляной столб. Он ничего сам не может. Вы слышите, какая красота? Я ничего не могу. Все за меня делает только Бог. Здесь красота какая. Я только верую. Православие говорит: нет. Основной принцип христианской веры – синергия, сотрудничество. Как говорил Варсануфий Великий: дай мне медный обол, полкопейки, я тебе отсыплю десятки тысяч талантов золота. Талант – 26 килограмм. Но дай мне медный обол. Кстати, это одно из таких существенных отличий или различий между православием и протестантизмом. А они себя, видишь, как ловко сделали. Мы соляной столб. Мы полностью пали. Мы ни к чему не способны. Кажется, звучит так хорошо, что лучше не придумаешь. Это то, как раз к чему стремится каждый христианин. Увидеть, что он есть на самом деле. Что он действительно не способен. А дело как раз не в этом, что ты не способен. Дело-то в том, ты своей стороны покажи произволение к этому. Вот пример, который, по-моему, стоит, друзья мои, запомнить. Я его помню. У меня кожа поражена болезнью, которую может исцелить только солнце. Я исцелить не могу, но от меня зависит, поверну я свою физиономию к солнцу или нет. От меня зависит. Вот человеческое произволение, оно необходимо. Да, Бог исцеляет. Он, не я, но мое произволение должно быть. Поэтому основным принципом, если хотите, православной веры является синергия, соработничество, сотрудничество. Не может Бог спасти человека без человека. Ну, во-первых, что такое прелесть? Ну, слово прелесть, вы знаете, это лесть в высшей степени. в данном случае лезть кому? Самому себе. Самому себе. Иначе это называется мнением о себе, дмением, иначе гордостью, самовозношением. Все это, если хотите, термины, выражающие одно и то же состояние человека. Преподобный Григорий Синаид пишет вот так, чтобы показать различные виды. Прелесть, это он пишет, говорят, в двух видах является. Или лучше находит. В виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести – от мечтаний. Второй образ прелести – начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Интересная вещь. Очень интересная, просто поразительная. Ну, во-первых, первый образ от мечтаний. О каких мечтаниях идет речь? Мечтания – достижение духовного совершенства. Именно мечтаний. Не смешивайте это со стремлением к очищению от страсти и от греха. А дело в чем? Больной стремится быть здоровым? Да. Хорошее дело, правильное? Правильное. Это законное и естественное стремление человека. А когда здоровый стремится к тому, чтобы на столе были устрицы, тогда это уже незаконное мечтание. Когда здоровый стремится к тому, чтобы получить там славу и прочие всякие награды и привилегии, стремится к этим вещам, вот это уже явление нездоровое. Голодный ищет хлеба, понятно. Когда сытый ищет устриц, это уже болезнь. То есть стремится. Ему, видите ли, мало того, что он имеет. Ему давай уже не пищу насущную, а развлечение. Так вот, и в данном случае то же самое. Под мнением, разумеется, мечтание человеком своего совершенства. Обычно кто мечтает об этом? Кто не видит себя больным? Больной ищет здоровье, а не совершенство. Поэтому правильное стремление к совершенству всегда зиждется на видении, познании самого себя. Это познание показывает человеку всю его болезненность и отсюда всю необходимость в помощи Христовой. Мечтание закрывает все это. Закрывает главное человеку его болезненное состояние. Второй образ прелести имеет сладострастие. Вот эта вещь вообще уже просто удивительная, и она действительно как-то никогда не приходит почти в голову. На самом деле, оказывается, это серьезнейшая вещь. И опыт, не что-нибудь, а опыт, слышите, католических аскетов прекрасно это иллюстрирует. Иллюстрирует что? Как вот это естественное сладострастие может, ну, преображаться, что ли, трансформироваться в так называемые духовные состояния. В этом отношении, ну, мы с вами уже говорили о мистике католической, поэтому мне нечего сейчас повторять. Вы помните, что творилось с той же блаженной Анжелой или с той же Терезой Авильской или с последней великой святой Терезой Маленькой, Терезой Иисуса и так далее. Все с чем связано, как вы помните, именно вот с этим трансформированным естественным похотением. «О Бог мой, супруг мой!» Или «Мы взглянули и все поняли, и сразу все поняли». Помните, маленькая Тереза что пишет? Какие романы! Вот это вот естественное похотение, оно, оказывается, делает человека, вводит человека совершенно в пагубное состояние. Он мнит, что это благодать, а это, оказывается, действуют нервы и психика. Нервы и психика. А он, человек, принимает за благодатные воздействия. На самом деле, еще бы, романтические чувства, они, смотрите, сколько вызывает восторга. А что это, благодать? Нет. Это просто это плоть и кровь, это естественные чувства. Но когда человек осознает это как естественное, он дает этому и место соответствующее. Он и не мнит, что это о том, что это благодать. Вот, он понимает, что это есть. И больше ничего. Прелесть-то в чем состоит? Когда этому придается значение благодати Божией. Когда тварное воспринимается за нетварное. Вот тут начинается беда. И мы видим это на примере великих католических святых. Есть еще одна очень распространенная причина, я бы сказал, впадения в прелесть. Вот что пишет, ну, я зачитывать, ладно, не буду, но скажу вам. Одной из существенных, таких очень важных причин впадения в прелесть, это является убеждение многих в том, что исполнение церковных обычаев, внешнее, если хотите, неопустительное участие в богослужениях, исполнение правил, церковных служб, неопустительное исполнение, я иду по нему, по Игнатию Панчину, келейного правила. Вот эти люди, которые всю суть христианской жизни духовной видят в этом внешнем исполнении, внешней причастности к церкви, он утверждает, не измогут избегнуть мнения о себе. В этом отношении очень хороший пример нам показывает жизнь игумении Арсении Сибряковой, настоятельницы Усть-Медведицкого монастыря. До революции. Она в 903 году скончалась. Она говорила своим сестрам о том, почему вы ничего не делаете? У вас нет никакой духовной жизни. Они изумлялись и возмущались. Назвали ее еретичкой даже. Как мы ничего не делаем? Мы исполняем все послушания. Мы посещаем все богослужения. Мы исполняем все келейные правила, которые положены монахиням. Она говорит, что мы ничего не делаем. Вы можете себе представить? Еретичка, конечно, кто же еще? А она указывала им, если бы вы все это действительно исполняли правильно, то вы бы не осуждали друг друга, не завидовали, не ревновали, не ненавидели бы. Вы борьбу со страстями подменили. Подменили чем? Вычитыванием, выстаиванием, работами, послушаниями. А сердце ваше? Как был полный мешок страстей, так и остается. Вот это одна из самых распространенных причин впадения в самомнение. Обратите внимание, с одной стороны, мы все находимся в прелести, то есть не видим себя, какие мы есть на самом деле, но особый еще смысл имеет прелесть, когда мы говорим о тех, которые начинают, ну, подвизаться, хоть немножко что-то делать. Здесь уже прелесть не слепота, а здесь уже прелесть мнение о себе. В общем, то вот о чем как раз в Евангелии написано. О мытаре и фарисее. Помните, фарисей как похвалялся? Он все исполняет. Вот одна из самых, я бы сказал, распространенных и пагубных причин. И, кстати, друзья мои, это на нас с вами особенно заметно. Мы себя часто по сравнению с мирскими людьми, чувствуем, вы слышите? А иногда многие это и своим поведением показывают. Мы чувствуем себя лучше их. Я вам скажу, друзья мои, со всей ответственностью, это первый признак, что мы хуже. –